Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Почему мы болеем и умираем? Истинные причины». Причины наших болезней, и физических я имею в виду, да, и почему мы стареем и умираем. Как вы уже помните, если вы меня слушали в предыдущих наших встречах по этой теме, наше здоровье, наша, будем так говорить, физическая жизнь – полностью зависит от того, здорова ли наша душа. Вы помните, я напоминал вам такой текст из притчи, книги притчи Соломоновых, где было сказано: здоровый, веселый дух, как врачевство, а унылый дух сушит кости. То есть текст этот говорит нам прямо, что радость, удовлетворение, внутренняя свобода в нас внутри включается механизм смерти. То есть механизм, который разрушает иммунную систему, который ее угнетает, и эта иммунная система уже не борется, будем так говорить, с теми факторами, которые влияют на наше физическое здоровье. Мы начинаем, естественно, стареть, болеть и так далее и тому подобное. Ну, я уже говорил о том, что не только этот один фактор, да, влияет на наше здоровье и на нашу жизнь физическую, но и среда нашего обитания, и то, что мы едим, и то, что мы пьем, да, все это в комплексе влияет на нашу жизнь. Но я сейчас говорю о самом основном факторе, влияющем на нашу жизнь, и который мог бы когда-то, если бы все было нормально в раю у Адама и Евы по отношению к Богу, да, все могло бы быть, ну, совершенно не так, как оно у нас сейчас есть на нашей планете. То есть я беру во внимание, что в раю не было плохой экологии, была чистейшая вода, вкуснейшая чистейшая пища, но, обратите внимание, даже при абсолютно идеальных условиях физиологических для нашего здоровья. Если человек там жил в раю, если он нарушил закон природы, и я имею в виду уже закон Божий, он автоматически нарушает и законы здоровья. В нем включается механизм смерти. И человек, невзирая на то, что в допотопном мире, живя там в раю, потом, когда были они изгнаны из рая, экология была чудесная, техники не было, науки не было. Кто бы портил так землю, как мы сегодня портим, тоже этого не было. Но заметьте, механизм смерти начал действовать, люди стали стареть и стали умирать. И хотя поначалу, вы помните, там до 900 с чем-то лет жили некоторые люди, кто-то там 800, кто-то 700, да, в зависимости от образа жизни. Сегодня у нас, как уже Давид написал там 2 с лишним тысячи лет тому назад, лет дней нашей жизни 70, при большей крепости 80. Я это к чему говорю? Раньше запас был прочности, когда Бог сотворил человека, он был вообще, как говорится, создан для вечной жизни. И пока человек не согрешил, он мог бы жить вечно. Но так как он согрешил, то даже и при всей, как говорится, экологичности среды проживания, питания, питья, да, все равно человек стал болеть, стал стареть, потому что в нем было зло. И вот это зло, это было, можно так сказать, как капля яда в организме, который разрушал наше тело. Ну, я имею в виду наше, в лице наших прародителей. Сегодня я хочу вам прочитать именно о вечере Господней и тоже обращу ваше внимание на слова, в которых прямо сказано, что наша недостойная христианская жизнь, то есть мы не живем достойно того, в кого мы уверовали. То есть живем во грехах, живем в обидах, живем в раздражениях. И я вам хочу прочитать, где прямо написано о том, что наша физическая жизнь, наше здоровье, здоровье скорость нашего старения и смерть, да, скорость приближения смерти абсолютно находится в прямой взаимосвязи с тем, что происходит в нашей душе. Итак, читаем. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». На что хотелось бы обратить ваше внимание. Вот всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию. Ну, знаете вы все, да, верующие, что буквально на вечере Господней, там на вечерю готовится хлеб, готовится вино, да, ну и там верующие принимают эту чашу и этот хлеб. Обычное объяснение, такое приблизительно, ну плюс-минус в какой церкви, но в основном оно такое. Вот буквальный хлеб символизирует буквальное тело Христа, чаша с вином символизирует кровь Его пролитую, и вот когда мы молимся над хлебом и над чашей, да, вот это символы, что Он умер, Его тело было ломимое, над Его телом издевались, ну и там копьем пробили, и на кресте висел, и гвозди забивали, тело Его страдало, да, и кровь лилась, что символизируется вином, и все мы привыкли слышать, так верим, так понимаем, да, что вот этот акт вечери Господней напоминает нам, о чем? О том, что Христос умер за нас, за все человечество. Ну и дальше мы, как говорится, принимаем это. Нам объясняют, что в момент молитвы хлеб превращается в тело. Вот обратите внимание. Вино превращается в кровь. И мы как бы, ну так образно будем говорить, кое-кто в интернете, я помню, говорит, каннибализмом занимаются христиане, да? Ну, это обряд, это образ. Никто не видел, никто это не докажет, ни по какому писанию, что хлеб превращается в тело Христово или вино в кровь. Это такое объяснение. Откуда оно исходит, я вам дальше тоже прочитаю вот эти стихи. Ну, они о чем как бы говорят, что кто не будет есть плоти моей, я есть им хлеб, ядущий меня будет иметь жизнь вечную. Есть такие стихи, да? А, кстати, вы помните, наверное, что вечеря Господня – это новозаветний обряд, который собою заменил Пасху Господню. И вы знаете, что в Ветхом Завете была Пасха. Сегодня Пасха, вы уже видите, яйца крашеные, куличи какие-то освященные, да? Фактически это даже не Пасха, это даже не по Библии. Это просто уже выдумки человеческие. Так вот, Пасха, это был ягненок, это были опресноки, да? Помните, кто из вас читал там в Ветхом Завете? То есть Пасха указывала на Христа, который должен прийти. Вот этот непорочный Агнец, да, он указывал на непорочного Христа, Агнца, который должен прийти. И как вот он сейчас умирает, и я его съедаю, вот а также он должен прийти и умереть вместо меня. Ну, а я его, ну, он же придет же в человеческом облике, да, в человеческой плоти, а как мне его съедать? Ну, и типа вот Христос объяснил, вот чаша, вот хлеб, вот молитва, и вот хлеб и вино превратятся в тело буквально, и, значит, в кровь, в каком причащении к естеству или божескому у нас произошло. Если мы причастились, стали частью Христа, то у нас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Но их нет, это просто, я вам говорю, для чего. Вот чем отличается верующий, я недавно слушал один ролик, и человек ученый, но человек атеист полный, да, и рассказывает вообще, о том, что вот христианство дает этому миру, этот фанатизм, вот эта вот глупость, вот эта вот ограниченность, вот эта безграмотность. Я слушал, ну, там разговор был о другом, но я слушал, я вынужден был согласиться. Ну вот нам объяснили, что мы съели, и мы стали причастниками божеского естества. Ну где оно есть? Но мы тут же, после этого причастия, тут же это божеское естество, как будто бы его и не было. Мы его потеряли, даже если бы оно было. Нигде и никогда, и никто этого не докажет по Писанию и по жизни, что поел вечерю и освятился, стал преподобным. Спросите любого того, кто принимает вечерю, верит вот в эти объяснения, спросите между вечерями. Ты грешишь? Да. А как насчет причащения к божескому естеству? Ты же причащался? Да. Ты с ним соединялся? Да. Так ты же должен быть похожим на него? Ну, вообще-то да, но... А дальше троеточие. Так вот, на самом деле, заметьте, когда мы едим хлеб сей и пьем чашу сию, мы смерть Господню возвещаем не языком, хотя говорим об этом на вечере, не обрядом, хотя его принимаем, да? Принимаем в нем участие. Мы возвещаем, обратите внимание, мы возвещаем, не те, кто ел. Мы своей жизнью, то есть не тем, что мы едим, этим возвещаем. Дальше по тексту вы поймете, что мы возвещаем смерть Господню, да, в самом себе. Каким образом? Мы сейчас будем с вами об этом читать. Так вот, смотрите, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть, обратите внимание, на протяжении жизни мы должны до самого пришествия или до дня смерти возвещать смерть Господню. То есть, если кто из вас забыл, мы все с вами, кто крестился, согласно написанному, не знаете ли, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Обратите внимание, смерть Господню возвещаем чем? Крещением. Только крещение нам это напоминает, чтобы мы каждый раз умерщвляли свою плотскую природу, чтобы мы не позволяли старой природе в нас главенствовать, доминировать. То есть крещение еще обозначает погребение, то есть смерть, похороны. Мы, когда крестились, мы как бы обещали, мы умираем для прежней жизни, в которой мы жили, и когда будем выходить из воды, это символизирует воскресли для новой праведной жизни во Христе Иисусе. Так вот, обратите внимание, не только крещение и не только вечеря, вообще вся жизнь, несение креста, все это говорит о чем? Это напоминание нам, чтобы мы не забывали, в кого мы крестились, или точнее, во что мы крестились. Мы крестились в смерть Его для греха. И мы своей жизнью, жизнью победоносной веры, распиная и умерщвляя свои плотские похоти, живя свято, возвещаем всему окружающему миру. Богу мы не возвещаем, Он и так это видит и все знает. Мы возвещаем всем окружающим людям, что умереть для греха возможно, что грех победим, да? И что я как обещал, так и живу. Я сдерживаю свое слово. И заметьте, смерть для греха нужно возвещать своей жизнью, доколе он придет, то есть на протяжении всей жизни. И я задаю вопрос, мы вот эти слова не читали? Мы их не слышали? Как же после этих слов мы говорим, грех не победим? Вы вообще понимаете, насколько мы противоречивы сами в себе? Насколько наши взгляды противоречивы? Один день говорим, что надо бороться, потому что так прочитали. Другой день, что ничего не надо делать. Потому что так поняли какой-то текст. То грех не победим, а тут считаем, что вообще получается, что его не то, что нельзя не победить, а его нужно победить. И вот это нужно, вот смерть для греха, возвещать на протяжении всей жизни, как же мы говорим о том, что грех не победим. Зачем мы говорим, повторяем слова, бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти? Нам нужно сесть и разобраться вообще в том, что в нашем сознании. Теперь дальше читаем. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и против крови Господней. Что такое недостойно? Заметьте, хлеб сей и чашу сию нужно пить и есть, обратите внимание, достойно. Что такое достойно? Мы крестились во Христа Иисуса, и мы крестились в смерть Его. Что значит крестились во Иисуса? В Его божеское естество. Что такое жизнь достойная Господа нашего Иисуса Христа? Это жизнь во Христе. Это любовь, которая не перестает. Это любовь, которая не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, не обижается, не спорит, не ругается, не потакает своим плотским похотям. То есть обратите внимание, чтобы достойно принимать участие в вечере Господней, надо жить так, как Он в этой жизни жил. Тот должен поступать, как Он поступал. Других вариантов здесь нет. Если мы говорим, что мы грешим, и мы это говорим, как бы говоря о том, что это нормально и естественно, обращаю ваше внимание, мы недостойно едим и пьем. То есть, заметьте, обещали в крещении, заключая завет со Христом, умирать для греха. Теперь не умираем для греха, потакаем Ему, оправдываем Его. И заметьте, не святые принимают участие в святой вечере. Вечеря указывает на святую жизнь Иисуса Христа, а мы нечисты. Мы грешны, и мы говорим, мы соединились, то есть другими словами, с ног до головы запачкали Христа. Вы видите, да? Кто будет есть хлеб сей, пить чашу Господню недостойно, то есть живя во грехах. Ну, кто-то говорит, мы должны примириться. Я вам должен сказать еще одну такую вещь. Да, перед вечерей мы миримся. А если бы не было вечерей, мы мирились бы? А если бы нас не предупредили, что следующая там суббота или воскресенье, в какой церкви, да, будет вечеря Господня, и нужно приготовиться. То есть намек получается такой, знаете, значит, намек такой, что примиритесь. И заметьте, мы для того, чтобы в вечере якобы достойно принимать участие, да, идем и миримся, хотя не все идем, многие все равно не идут, проявляет твердую веру и непоколебимую. Противостойте Господу твердую веру, и Он убежит. Но некоторые идут. Теперь я задаю вопрос. Вы попросили прощения? Да. Вы примирились? Да. Скажите, после вечери Господней почему не встречаетесь? Почему избегаете встречи друг с другом? И задайте себе вопрос. Проанализируйте, понаблюдайте за собой. А внутри у нас не появляются плохие мысли против того, с кем мы мирились, или против той, с кем мы тоже мирились? А не осуждаем ли мы? А не ворчим ли мы? А не говорим ли, ой, какая, ой, 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 ой. Знаете, как видим что-то, начинаем вот это ойканье свое внутри производить. А вы теперь дружите? Нет. А вы хотите встретиться и иметь общее дело? Нет. Слушайте, так вы же примирились. Это я вам говорю, что если мы не принесем достойный плод покаяния, обратите внимание, исправления, примирение – это просто устами мы что-то кому-то сказали. Может быть, зачастую у нас еще и такое примирение. Прости, сестра, может быть, я в чем сильно против тебя согрешила, и так говорит, и я тебе прошу прощения, может, и я в чем-нибудь, обратите внимание. Ходила, распускала сплетни, а примирение может быть в чем, ну, а для Бога как бы может быть и ни в чем. Я думаю, вы поняли, да? Живя во грехах, не принося достойный плод покаяния, постоянно каемся и постоянно продолжаем грешить, я должен вам сказать, что мы автоматически, всегда, в каждую вечерю, и даже если мы говорим, что грех не победим, да, мы автоматически оправдываем грех, ничего не делаем с собой, со своими пороками, да, и мы автоматически, всегда, постоянно как говорится, всякий раз, когда едим хлеб сей и пьем чашу сию, автоматически, подчеркиваю, автоматически принимаем участие недостойно. А теперь слушайте. А если недостойно, виновен будет против тела, кто принимает участие, да? Виновен будет против тела и крови Господней. В каком смысле виновен? Ну вот я знаю, что Христос за меня умер. Вот я крестился, давал ему обещание, что буду жить новой жизнью. А теперь обратите внимание, я веду себя прямо противоположно. Я грешу, ну, каюсь, грешу, опять же, каюсь, грешу. Дальше. Я говорю о том, что ты такой же, что я такой же, как и ты. Понимаете, да? А я не такой. То есть, другими словами говоря, твоя жертва, твоя чистота, мои обещания ничего не стоят. Ты знаешь, я передумал, я отменил все. Вы понимаете, да? Извините, некрасиво скажу, мы дурим Христа, но мы не можем его надурить, но мы дурим себя. Но фактически мы как бы даем понять, твоя жертва недостойна почтения и уважения. Ведь на самом деле жертва святая Христа, да, она обязывает нас, она перед нами выставляет некие обязательства. Живи, если ты хочешь быть во мне и хочешь быть со мною, то живи так, чтобы ты был похож на меня. Чтобы люди не говорили, что христиане такие же самые, как и все неверующие люди. Так заметьте, мы будем виновны против тела и крови Господней. То есть, другими словами говоря, напрасна твоя жертва, напрасны твои страдания, и я не считаю даже проявить достойное уважение по отношению к этой жертве. То есть, другими словами, а я тебя не просил. Мог бы по-другому. Теперь обратите внимание, дальше написано, чтобы достойно принимать участие, что нужно делать? Да испытывает, то есть да проверяет, да вникает в себя и в учение, и занимается сим постоянно, да испытывает же себя человек, то есть заметьте, проверяет. Испытывай, проверяй. Да испытывает же себя человек. И слушайте, ну да испытывает. Ну хорошо, да испытывает. Ну вот я испытал, вот то-то во мне есть. Вот такой грех есть, вот такой есть грех. Дальше что? Тут вот написано, смотрите, как бы больше ничего не написано, а написано так. И таким образом, то есть испытали себя, произвели констатацию факта, да, да, грешен, батюшка. И таким образом, испытав, признав свой грех, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Скажите, имеется в виду, то пусть испытывает и потом ест, и все нормально будет? Для чего испытывать? Чтобы увидеть свои пороки, не так ли? Далее, увидел я свои пороки. Так что же надо делать? Ну, чтобы достойно принимать участие. Возвращаюсь опять. Смерть Господню возвещаете. Далее, возвестили ли мы смерть этим пороком? Или просто у нас констатация факта? Да, я грешу. А что такое смерть возвещаете? Вы возвещаете. Как? А именно вот так. Испытал я себя. Увидел я свои пороки. А теперь я борюсь, до крови борюсь. Противостою дьяволу твердую верою, не позволяю этому греху в себе жить. Я его умещаю, я его порабощаю, я его обрезаю, я его удаляю, но я с ним не живу. И вот если я испытал, увидел себя, увидел свои пороки, далее, возвестил смерть, то есть распял плоть со страстями и похотями, и очистился от пороков, стал похожим на Господа, то таким образом я могу теперь есть от хлеба сего и пить из чаши сей. Ну, кто-то скажет, а что, ученики все были хорошие, все были преподобные и святые, когда Христос с ними им преподал вечерю? Кто-то скажет, там же Иуда был, да, был. Там же и Петр, который отрекся, да, был. Христос показал им вечерю, преподал вечерю, объяснил и рассказал, что именно. Фактически они не были достойны. Но это же не говорит о том, что они всю жизнь должны были быть недостойными и принимать участие. Они тогда были недостойны. Они тогда были еще не верны и не тверды. Они были еще после этого разочарованы, и кое-кто отрекся, а кое-кто и предал его. Но он им дал и впервые вот этот обряд, который должен был им напоминать, чтобы они очищались. Не сразу мы становимся святыми. Но заметьте, вечеря Господня, она нас как бы так периодически подчищает, напоминает, стимулирует. Борись, не живи во грехах и не жди вечери Господней, не дай Бог, сегодня умрешь, или что-либо с тобой случится, или пришествие будет. И вот кто-то скажет, вот они были недостойны, ну и мы теперь, ну так я задаю вопрос, они что, всю жизнь были недостойны? Всю жизнь вот так и были, вот такие, какие тогда были, да, предатели, и отрекались там, и неверующие были, да? Нет, они же поменялись. То есть они поняли, о чем обряд, вникли в него, он им был напоминанием, чтобы мы возвещали смерть Господню своей жизнью. Они это делали, не приносили достойный плод покаяния, и они уже этому дальше учили церковь. А у нас же, заметьте, да, мы не все совершенны. Но на том уровне, на котором нам открыт грех наш, который мы понимаем, за который нас судит голос Святого Духа или наша совесть. Мы с этими пороками не имеем права принимать участие в вечере. Мы с ними должны бороться. Уже сам факт борьбы, сопротивления. Пусть еще не все получается, но я не оправдываю, я борюсь. Я уже на пути спасения. И мы к этому должны с вами стремиться. А теперь обратите внимание, подходим к сути нашей темы, да? Ибо кто ест и пьет недостойно, обратите внимание, ест и пьет недостойно, то есть грешит, и если кается, то формально, если не кается, так еще и оправдывает грех. Говорит, что с ним бороться невозможно и не нужно. Слушайте, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Заметьте, о теле Господнем нужно рассуждать. А почему здесь написано не о душе Господней, а о теле? А чего о теле рассуждать? Ну, вроде бы о душе надо рассуждать. Дело в том, что он пришел в этот мир точно в таком же теле человеческом, какое и у каждого из нас. Он во всем уподобился братьям. Пришел в подобие плоти греховной. И вот в этом теле, про которое мы говорим, что в нем грех нельзя победить. Вот именно в этом теле Господь пришел и в этом теле возвестил смерть для греха. В нем не было греха. Ничего недостойного не было. Он был достойным сыном своего небесного Отца. Значит, смотрите, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Я вспоминаю еще в бытность когда-то, когда был в церкви, преподавал сам вечерю, крестил людей. И я часто говорил такие слова. Для многих это было, ну, что-то такое новое, да. Я начинал вечерю, я начинал людям говорить. Вот будет сегодня вечеря. Задаю вопрос такой всем. Скажите, пожалуйста, вы все примиренные? У вас все проблемы разрешенные? Или, может быть, так где-то что-то замято, да? Тишина. И я вам должен сказать, я вот так стоял перед людьми, я когда говорил, смотрел на лица. Люди прятали глаза, люди смотрели в пол, люди начинали дергаться. И говорю, вы вообще знаете, что такое вечеря Господня? Это я сейчас говорю, пьет и ест осуждение себе. Заметьте, осуждение себе со стороны Бога, но и осуждение внутри себя. Люди пришли на вечерю и чувствовали себя так довольно, ну, нормально. И смотрели так открыто, знаете, и глаза не прятали, и в пол не смотрели. Когда я начал спрашивать, заерзались. Почуяла, извините, собака, где сало зарыто. Я стал говорить такие слова. Нравится вам, не нравится, я вас в какой-то степени сейчас буду провоцировать на грех. В каком смысле? Вот вечеря, она святая. Христос, его жизнь были, жизнь Христа была святая. Мы сейчас через вот эти символы как бы говорим о том, что мы должны причаститься, стать с ним одно. Он святой, а мы грешные. Вот я умышленно вам сейчас говорю. Если, вот напоминаю о грехах, напоминаю о том, что если кто-то с кем-то не примирился, кто-то с кем-то притворился, вроде бы примирились, кто-то против кого-то имеет и не идет, не просит прощения, говорит, он или она должны первые просить прощения. Я вас предупреждаю, что сейчас ваше участие в этом обряде вечери Господней сродни присутствию на допросе в органах дознания, так будем говорить, в полиции или милиции тогда это было. Вот вас следователь что-то спрашивает, потом записывает, а потом говорит, вот здесь, на этой страничке, вот на этой, подпишитесь. С моих слов записано верно, число и подпись на каждой страничке. А потом в конце показывает, ниже там было такое. Статья уголовная. Что если вы вот подписались, да, подпись, число стоит, записано верно. Если это окажется, что неверно, то и что вы налгали, то вам там определенный срок. Статья такая-то от и до. И человек начинал думать, ну, если, конечно, не совсем уж, как говорится, потерянный, да? Ой, извините, тут, кажется, вот так, тут я вот забыл, там начинает поправляться. Ну, хорошо, дополним. Но дело в чем? Когда мы присутствуем на вечере, ведь нечто подобное происходит и с нами. И я людям говорил, вот эта вечеря, вот это протокол. Я вас спрашиваю, у вас все нормально? Дома грызни нету, дома обид нету, дома расстройства нету между мужем, женой, родителями, детьми, невесткой, свекровью, там, теща, зять, который любит взять. У вас все нормально? Нормально. Вы отвечаете за свои слова? Тишина. Уже никто не отвечает. Ну, я говорю, молчание – знак согласия получается. Хорошо. Напоминаю, беря сейчас хлеб, принимая участие в вечере Господней, вы подписываетесь. Подписываете протокол, в котором, как бы сказано, вы сказали, что вы святы? Да. Вы сказали, что вы достойны причаститься со Христом? Да. А на самом деле вы обманули меня, Бога. Ну, себя вы не обманули, хотя тоже обманываете тоже сами себя. Внушаете себе то, чего нет. Говорю, обратите внимание, у вас точно такая же ситуация. Срок только не от одного там до трех или до пяти, в зависимости от тяжести вранья, да? А срок будет смерть вечная. Кто достоин, просьба встать. Гробовая тишина, все смотрят в пол, никто не встает, и вся церковь в полном составе отказывается от участия в вечере. Конечно, я за такое получил не один раз бучку от вышестоящих, что это за вечеря, что это за покаяние, кому это все надо. На что мне пришлось сказать, я попом здесь у вас не устраивался. Я буду отвечать за этих людей перед Богом. Нравится вам или не нравится, вечерю буду проводить вот так. Но зато следующая вечеря, там даже доходил до таких ситуации, что кто-то подходит и говорит, ты, Саша, это вот тут одна вот эта дурочка, ну, про свою же сестру говорит, да, вот эта дурочка бегает перед всеми, просит прощения, где, когда и с кем, что у нее было. Саша, ты ей скажи, чтобы она, ну, перестала. Я посмотрел на этого человека и говорю, вы вообще про какую дурочку? Человек, может быть, первый раз в жизни и на самом деле серьезно бегает, просит прощения. Это не дурочка. Дурочки – это мы. Но самое интересное, следующая вечеря. Сидят, все улыбаются, все такое настроение приподнятое, все головы не опускают, все примирились. Там даже приходили некоторые люди и говорили, там, Саш, представляешь, я пошла там с мужем, тот, он мне и то купил, он ко мне такой нежный, он говорит, слушай, ты никогда такой не было, ой, я так рад за тебя, приходили люди, просто рассказывали, как поменялось. Ну, я тоже рассказывал, что это не просто примириться, а теперь надо смерть Господню возвещать и порабощать, усмирять плоть свою, обидчивость, гордыню, недовольство, раздражительность. Ну, это я вам привел пример, что такое осуждение себе. На вечере Господней мы все слышим внутри себя осуждение, если мы притворяемся. А если бы нам кто-то еще и напомнил, как я это когда-то делал, то мы бы вообще не знали, как сквозь землю хотелось бы провалиться. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Когда мы грешим, вот это осуждение Божье внутри нас лишает нас покоя, лишает нас мира, лишает нас чистой совести, доброго, светлого взгляда. Мы ходим, как заключенные. Мы стараемся избежать того человека, с кем у нас конфликт. Мы не смотрим ему в глаза. Мы избегаем встречи, избегаем разговора. Придумываем что угодно, лишь бы наши пути не пересеклись. Мы ходим все время недовольны врачим на того человека. А я возвращаюсь тема нашего собрания. Почему мы болеем и умираем? Истинные причины, я вам уже говорил. Осуждение совести. Потеря мира. Отсутствие радости. Отсутствие любви. Раздражительность, ненависть. Чувство дискомфорта. Уныние, апатия, депрессия. Это и есть механизм смерти, включенный в нас. Мы, обижаясь, мы, раздражаясь, мы, мстя кому-то, мы кого-то осуждаем. Обратите внимание, у нас нет того доброго настроя внутри, в нашей душе, при которой весь организм работает, будем так говорить, ну, в самых лучших условиях для своего существования. Комфортнейшая обстановка для нашего организма. Никаких сбоев в сигналах, которые поступают с нашего мозга во все органы. Организм, будем говорить, как настроенная пианино играет или как настроенная гитара. Видите, о чем речь идет? Кто ест и пьет недостойно, то есть продолжает жить во грехах, он все время подвержен внутри чувство осуждения. Бог осуждает, а я выкручиваюсь. Но вину-то я чувствую. От нее я никуда не могу уйти. И это о чем говорит? Чем больше грешим, чем больше ругаемся, чем больше носим самих себе обиды против кого-то, я уже не говорю про ненависть, да? Для сравнения так скажу. Легенькая обида, легенькая зависть, это так будем говорить, на одно деление у нас, как говорится, громкость, ну, только тут не громкость, да, будем говорить, в динамиках подкрутили, увеличили, да, сила разрушительная греха на одно деление увеличена. Сильнее обижаю, сильнее накручена, как говорится, эта ручка. Если я кого-то ненавижу, как кто-то говорит, меня бесит вот тот или вот та. Ну, я говорю, у вас на максимуме стоит. Сгораете гораздо быстрее. Насколько вас хватит? Не знаю. Чем вы заболеете? Ну, я вам скажу, от чего. Так вот, смотрите, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. И от Бога это осуждение, и осуждение в себе, внутри, голос Божий же, внутри нас. Поэтому мы сами себя вот через этот голос чувствуем осужденными. Попутно скажу, когда спрашивают, могу ли я сегодня знать, спасусь я или нет. Говорю, очень просто. Если бы мы слышали голос Святого Духа, вникали в себя и видели то, что мы делаем, и испытывали, что внутри нас происходит, и если мы чувствуем внутри, что кого-то я недолюбливаю, против кого-то я что-то ношу, там, да, против кого-то я кому-то что-то говорю плохое, да, кто-то меня бесит, кто-то меня раздражает, кого-то я не перевариваю. У меня не, если во мне это есть, совесть моя осуждает, ну, если сегодня пришествие или сегодня смерть, то нам огонь, вода и медные трубы, нам всем каюк. Если сердце мое не осуждает, если я живу так, как будто живу последний день, в смысле не оставляю на завтра то, с чем можно рассчитаться сегодня. Если я с грехом борюсь, если случайно произошло, я тут же каюсь, ни чуточки не оправдываюсь. Ну и совесть моя не судит. И смотреть я могу в глаза всем, и дружба моя восстановилась тем, с кем ее не было. Я могу знать, что если сегодня смерть, я спасусь. Тут не надо гадать на кофейной гуще. Так вот здесь написано, тот, значит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. То есть, другими словами, внутри включен механизм смерти. Далее. Хочу обратить ваше внимание на такие слова. Не рассуждая. То есть ест и пьет формально, не рассуждая, не вникая о чем? О теле Господнем. О чего надо рассуждать? Что он в таком же теле Но эти пороки все распял со страстями и похотями. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Я же хочу, заметьте, причаститься, стать соучастником его божеского естества, не так ли? Как же я, чувствуя внутри себя осуждение за те слова или за те поступки против того или против той сестры, вот так беру просто, ни о чем не думая, без стыда и без совести, вот так беру и ем, пью и даю понять всем окружающим, что у меня все хорошо. Ведь рядом сидит брат или сестра, которые знают, что я их недолюбливаю, а я обрядом, принимая участие в обряде, даю понять всем, кому что должен, я всем все простил. И меня, может быть, и люди осуждают, ну а Бог меня 100% осуждает. Вы поняли, что значит рассуждать о теле Господне? Я с его телом должен стать как бы одно. Я грешник, а он святой. Как же я соединяюсь? И как это все возможно? Почему храм был святой, и туда нечисто никто не мог войти? А у нас получается, Господь святой? Да. Символы как бы указывают на святую жизнь Христа? Да. А я грешник, беру и соединяюсь. И самое странное, что думаю, я соединился. Я причастился, стал причастником его естества. Читаем 30 текст. Теперь обратите внимание. Вот он, механизм смерти в действии. Значит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Заметьте, внутри у нас что? Осуждение. Отсутствие мира, беспокойство, раздражительность, переживание, стыд, совесть. Да? Судят нас, у нас нет покоя. У нас, я буду говорить, компьютер зависает, оперативной памяти не хватает, процессор не справляется. Сигналы поступают совсем не те с нашего мозга в наши органы. Что происходит? Слушайте, вот она, химия и физика, я уже так буду говорить, душа и тело. От того, от чего? От недостойного участия и от чувства осуждения, от чувства дискомфорта, от чувства внутреннего беспокойства, да? От, именно от того, многие из вас немощные, обратите внимание, немощные это, ну, еще, это тоже, конечно, болезнь, только мы привыкли, болезни это там печени, желудка, да, там почки, сердце, легкие, да? Немощный, то есть слабость в теле, сил нет работать. Кстати, попутно просто сейчас вспомнил такую деталь. У меня и в моем роду по маминой линии, вот про папу не помню, да, по маминой линии у всех давление пониженное всегда было. С детства, насколько я помню себя, вставать утром всегда слабость. Извините, вот ходил, как, знаете, как курица, которая собиралась вздыхать. Пойду умываться в ванну, сяду в ванной, сижу, руки грею, холодно летом. Слабо, что-то делать, слабо, силы нету, ну ничего такого. И что интересно, стал верующим. Стал задуматься над своим характером. Ну, я что хочу сказать, давление давлением, так я же еще и обращал внимание на это, и еще больше, можно сказать, херел. Когда же я стал задумываться, стал заниматься собой, стал не обращать внимания, когда у меня стало проходить вот то недоброе, что было внутри меня, вот эти обиды, недовольство, раздражительность, да, когда стал появляться мир, у меня нет такого ощущение, что я слабый. Да, я могу там сесть, расслабиться, потом вроде да, вот так вот тяжело встать потом. Я на это не обращаю внимания. есть какая-то энергия, есть какие-то цели, я что-то делаю, я куда-то стремлюсь, я, можно сказать, бегу. И честно скажу, и даже нет вот чувства усталости. Хотя года уже далеко-далеко не те, когда я чувствовал себя гораздо-гораздо более немощным. Это так просто, такой пример попутно о себе говорю. Оттого многие из вас немощны. Дальше смотрите, больны и немало умирает. Вот попробуйте по этим текстам доказать, что взаимосвязь между душой и телом не существует. И что не в нашей душе заложен механизм смерти или механизм вечной жизни. Заметили? Если внутри нас осуждение, беспокойство, расстройство психи, недовольство, зависть, да? Слушайте, вот все. Вот весь ответ, вот они причины, почему болеем и умираем. Из-за этого именно многие из вас немощные, больные, немало умирают. Теперь дальше читаем. Ибо если бы мы судили сами себя, что значит судили сами себя? Ну вот написано, да испытывает себя человек. Для чего? Чтобы заметить свои пороки. Дальше что надо делать? Чтобы их победить, их нужно осудить. Их нужно признать пороками. Заметьте, если бы мы сами себя судили, признавали вину и умерщвляли вот эти пороки, чем смерть Господню возвещали бы, и мы ведь крестили смерть его, да? Если бы мы судили сами себя, слушали этот голос, не противились и распинали себе эти пороки, слушайте, то не были бы судимы. Каким образом? А вот суд Божий, только не Бог нас как бы судит. Бог судит нас за грех. Бог не дает нам немощь, не дает болезнь и не дает нам смерть. Именно наше противление Богу, голосу Святого Духа, наше несогласие стать на путь мира и любви, наше желание отстаивать свою позицию зла, неприязни и осуждения, обратите внимание, Бог именно через вот этот наш процесс, который мы сами избираем, как бы судит, как бы наказывает нас. То есть, другими словами говоря, Бог говорит, не покаюсь, я тебя в будущем уничтожу. А я говорю, а я и не собираюсь каяться, а я вот хочу так жить, а мне так нравится. Но я же живу, мира нет, спокойствия нет. Тут не только вот зло против кого-то. Тут можно добавить, ну, что угодно. Но возьмите сегодняшний там этот коронавирус. Человек смотрит новости. Столько-то тысяч за день там-то уже заболело. Столько-то тысяч там-то заболело. Признаки такие, там 5 признаков, что у вас вполне возможно есть коронавирус. Человек читает. И хоть один, даже хотя бы один из признаков у вас есть. Головная боль, например. Кашель. А я говорю, а вы раньше не кашляли? Кашляли. А раньше температуры не было? Было. Так может это не коронавирус? Ай, а вдруг это нет, наверное, точно надо идти. Я к чему это говорю? Сидит человек, вот заметьте, нету у него веры, нету у него Бога, нету у него отношений с Богом, да? Он как бы один на один со всеми вот этими обстоятельствами жизни. Вот кто-то к нему зашел, он уже разговаривает, он уже переживает, а вдруг он больной, а он туда ездил, или она-то оттуда приехала, а вдруг она привезла, и он типа давай, давай, вот знаете, только руками не показывает, типа давай отсюда вали. Кто-то сегодня без работы оказался из-за того, что вот эта вот самоизоляция установлена. Кого-то оштрафовали, опять заметьте, это все переживание. Далее. Кто-то уволился или кого-то уволили, он безработный, у него кредит, у него деньги. Заметьте, беспокойство. Это тоже механизм смерти. Но мы читаем, это я так попутно говорю, у кого-то подозрение, что муж изменяет, у кого-то подозрение, что жена изменяет. У кого-то дети там уроки прогуливают и где-то чем-то занимаются, заметьте, опять переживания. Цены подняли, зарплаты упали. Далее, финансовый кризис, заметьте, одни переживания. Кто-то сказал что-то обо мне, я услышал или услышала, опять переживания. Это я просто говорю к тому, что все это включает внутри нас механизм смерти. Здоровье все меньше и меньше, а нервы у нас, как говорится, на пределе. Мы громкость, так будем говорить, или там мощность негативных вот этих вот воздействий на нас, на наш организм, мы поставим на максимум. Ну, если говорить о вечере Господней, тут больше как бы имеется в виду, что да, мы против кого-то что-то имеем. Мы, может быть, где-то против Бога что-то делаем, против ближнего, брата или сестры. И заметьте, любой грех – это внутреннее недовольство, это раздражительность, это страх, это переживание, это осуждение совести. Так вот, если бы мы сами себя судили, то есть, другими словами, признавали свои пороки и боролись с ними, заметьте, мы бы перешли от смерти к жизни. Пусть не сразу, пусть большим поворотом, разворотом, но мы бы повернулись от смерти к жизни. И не были бы судимы Богом, я уже так говорю, да, через свое упрямство, через свои психи, свое раздражение и свои недовольства. Заметьте, Бог нас как бы наказывает. Я почему говорю, как бы наказывает? Он не наказывает, он не дает немощь, не дает болезнь, не дает смерть. Он дает голос Святого Духа, который обличает меня за грехи. А я противлюсь этому голосу. А я оправдываю грех и сохраняю в себе ни мир, ни радость, ни любовь, ни долготерпение, ни смирение. Я сохраняю в себе неприязнь, либо зло в каком-либо виде. И начинает работать механизм смерти. Я судим, я расстроен, я психован. Все это бьет по иммунной системе, все это дает сбой в сигналах, которые поступают по нервным, будем так, по нервам от головного мозга ко всем органам нашего тела. И мы, кто быстрее, кто медленнее, начинаем немощными становиться, больными, старыми и умираем. Дальше читаем. Будучи же судимы, кем? Написано, если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы как бы кем? Богом. Будучи же судимы, кем? Богом через нашу совесть, да? Ну и суды уже какие происходят через нашу попытку сохранить в себе вот это, оправдать грех и сохранить вот это зло, да? Мы наказываемся от Господа. Заметьте, наказываемся от Господа. Сегодня, сейчас, для чего? Ну вот представьте, мы бы не болели, мы бы не старели, мы бы не умирали. Кто бы из нас вообще даже задался бы таким вопросом? А надо ли просить прощения, надо идти с кем-то примиряться, а надо с кем-то там отношения настраивать? Я не болею, я не старею, тепло, светло, и мухи не кусают, смерти нет. Заметьте, возмездие за грех – смерть. Но не сразу смерть, сначала хилый, потом дохлый, потом больной, потом уже, как говорится, на издых, а потом умираешь. И вот задумайтесь, когда сегодня Господь всех хочет исцелить. Но если про верующих идет, тут про исцеление быть и речи не может. Я понимаю исцеление неверующего как знамение, чтобы он пришел к Богу. Другого пути, как бы, чтобы он задумался и пришел к Богу, нет. Для верующих пророчество, то, что я читаю, это пророчество. исцеление просто так, кто-то помолился, возложил руки, и мы выздоровели? Да нет. Мы знаем Писание, мы знаем, что такое грех, и мы его делаем, и мы его оправдываем. А об исцелении не может идти даже речи. Так для чего Бог нас таким образом судит и наказывает? Заметьте, чтобы мы сделали выводы, чтобы мы сначала раскаялись, признали вину, пошли примирились, причем от чистого сердца до конца, чтобы ничего не осталось без остатка неприязни. И заметьте, только после этого может быть исцеление. Значит, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Ну, с миром каким? Ну, неверующие люди. Бог допускает нам болезни, заметьте, в качестве лекарства для нашей больной головы и больного сердца, чтобы мы, заболев, став немощными или лежа на предсмертном одре, чтобы мы задумались, чтобы мы приняли это к сведению, чтобы мы раскаялись и чтобы не попали на суд вместе со всем миром. Вот, пожалуйста, вечеря Господня, которая прямо нам говорит о том, какая взаимосвязь между здоровьем нашей души и здоровьем нашего тела. Если внутри нас, в нашей душе, в умах и в сердцах нет мира и радости, нет покоя, если там беспокойство, психи, недовольство или зависть, или злость, можете не удивляться. Автоматически включился механизм смерти, и мы находимся в процессе саморазрушения. Теперь дальше читаем еще одно место Писания. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 по 51 текст. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Вы смотрите, если глубоко не вникать в текст, не рассматривать в контексте, что можно понять? Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, кто не верит в Меня? Ну, все христиане-то у Христа точно верят. Верующий в Меня, заметьте, без всяких оговорок, как бы автоматически, уже имеет жизнь вечную. То есть верующий в Меня сейчас, уже сейчас имеет жизнь вечную в себе. Просто что верит в Господа Иисуса. Все. А теперь я задаю вопрос. Что здесь имеется в виду? Верующий в Меня, просто верующий, да, убеждения такие, но ничего не делающий, вот этот имеет жизнь вечную. Ну, я думаю, вы понимаете, вроде нелогично. Вы помните слова из Священного Писания, которые звучат так. «Многие в тот день скажут Мне, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили, помните, не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Ну и так далее. Я задаю вопрос, скажите, это верующие говорили? Верующие спрашивали? Я думаю, вы поняли, да? «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили и бесов изгоняли?» То есть это 100% верующие. Далее, вот это выражение, не Твоим ли именем мы там то-то, то-то делали? Задаю вопрос, но если Бог им сказал, отойдите от Меня, делаю беззаконие, я никогда не знал вас, тогда вопрос, как же, вот не Твоим ли именем мы это делали? Так чьим они именем делали? Что это за имя? Какой вес оно имело? Или это просто какая-то фикция, какая-то попона, какое-то покрывало. Мы просто прикрываемся именем Христа. Так я задаю вопрос. Вот они были верующие? Да. Задаю еще вопрос. Они имели в себе жизнь вечную? Но если имели жизнь вечную, Христос должен был бы сказать, войдите вы в радость Господина своего. Но так же не было сказано, было сказано, отойдите от меня, я никогда не знал вас, задаю вопрос. Так в них была жизнь вечная? Только от того, что они были верующие? Нет. Что же имеется в виду верующие в меня? Это стремящийся уподобиться мне, равняющийся на меня. Придите ко мне, научитесь от меня. Верующий в меня – это верующий в божеское естество, которое было в нем, в такой же человеческой плоти, как и в моей. Вера во Христа – это вера в возможность и мне жить так, как Он жил. Ну, чтобы было понятно, 48-й текст. Что значит верующий в меня? Я есмь хлеб жизни. Вот обратите внимание, вот эти выражения, слова какие. Я есмь хлеб жизни. Теперь возвращаюсь. Верующий в меня, это верующий во что? Верующий в хлеб. Ну, в хлеб просто же не верят. Верят в хлеб, чтобы его есть и чтобы получить жизнь. Правильно? Христос говорит, я хлеб, я вставляю одно слово, вечной жизни. Только заметьте, я не хлеб, я сын человеческий. Но моя жизнь, мое естество, мой характер, моя любовь, моя справедливость, да, мое милосердие, мое сострадание – это хлеб, которым вы должны будете питаться. И кто верит в меня, должен есть этот хлеб. То есть речь идет не о каннибализме, есть Христа. Даже в вечере, как некоторые, я уже сказал, верят, что хлеб превращается в тело Господне, а потом мы это едим. Он образно говорит. Вы кушаете хлеб, и вы живете. Хлеб имеет жизнь, и он вам ее дает. Так вот, я есть им хлеб. Хлеб буквально поддерживает ваши жизненные силы, но не дает возможности вечно жить. Я же, обратите внимание, хлеб жизни. Моя жизнь, мои слова, мое отношение к людям, мое поведение, мой внутренний мир – это хлеб, это пища для ума и сердца. Вы в это должны вникнуть, вы это должны полюбить. Вы должны понять, что от этого, от подражания мне, вы можете быть таким, как я. Дальше, чтобы не путались те люди, которые стояли перед ним и слушали эти слова. Он говорит, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Обратите внимание. Речь идет как бы о хлебе земном. Земной хлеб ели отцы ваши и умерли. А я говорю не о земном хлебе. Я говорю о хлебе, сшедшем с небес. И этот хлеб я. Только вы поняли, да? Мои слова, мое поведение, мое отношение, моя любовь. Отсутствие зла, неприязни, зависти, обиды, раздражения. Вот он хлеб, который я своей жизнью вам представил. Теперь смотрите, хлеб же, сходящий с небес. Вы видите, да? С неба сошел не хлеб, а Христос. Но его жизнь достойна подражания, и его жизнь – это хлеб, дающий жизнь всякому верующему в него и употребляющим этот хлеб. Я хлеб, обратите внимание, я проскочил, извините. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Что имеется в виду, как не умрет? Все умрут. Имеется в виду, не умрет навеки. Просто будет временная остановка с момента смерти и до момента воскрешения. А почему не умрет? Если я есмь хлеб, если я есмь любовь, если я есмь добродетель, мир, радость во Святом Духе, если тот, кто меня вот такой хлеб ест и сам становится, имеет любовь, которая никогда не перестает, радость, которая никогда не исчезает, мир, который никуда никогда не девается. Обратите внимание, я подчеркиваю, любовь, которая не перестает, это уже не временная любовь, это вечная любовь. Вот это и есть вечная жизнь. Так смотрите, ядущий меня, то есть другими словами, всякое слово, сказанное Христом, это есть хлеб, пища для ума. Всякий ядущий вот это слово, вот это наставление, вот это объяснение, да, или обличение. Заметьте, съедаю с аппетитом. Христос как бы вот таким образом в меня входит. Он проникает в каждую мою клеточку. Смотрите, во мне начинается любовь, которая не перестает. Мир, который не исчезает. Заметьте, во мне, я живу в смертном теле, но во мне уже жизнь неба. Во мне хлеб вечной жизни, который был во Христе, теперь он во мне. Дальше 51 текст. Я хлеб живый. Обратите внимание, не хлеб мертвый, то есть хлеб, который дает жизнь нашей душе. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий, я вставлю одно слово, сейчас. Сейчас, в данный момент, ядущий хлеб сей, другими словами, то есть меня, в ком я растворюсь и войду в каждую клеточку его организма, вот что обозначает ядущий хлеб сей, будет жить вовек. Обратите внимание, я сейчас ем, во мне включается механизм вечной жизни. Это оздоравливающе действует на мой организм. Я могу исцелиться от болезни. Бог может явить силу исцелить меня за вот эту веру, за вот это причащение к божескому естеству Иисуса Христа. Дальше. Хлеб же, который я дам, заметьте, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Как отдам? Она пострадает, ни разу не согрешив. Я умру вместо вас. Я вас таким образом как бы спасу. Чтобы вы, мир, жил, да, я отдам свою плоть в жертву. Моя жизнь будет полна самопожертвования. В моей жизни не будет никакого зла. И вот это моя жизнь, вот это мое естество в моей плоти, это есть хлеб, это есть пища для ума. Это то, что будет возрождать вашу жизнь. Сначала духовную, потом физическую. Я думаю, вы поняли из этих двух мест Писания, которые мы с вами сегодня прочитали, рассмотрели, вы увидели, что многие тексты Библии – это не просто так вот тексты, как мы их привыкли понимать. Я хлеб живый, да, вот я хлеб, кто ест, а ест это на вечере, и вот кто уже ест, принимает участие в вечере, тот уже имеет жизнь вечную. Это сказки, это выдумки. Это от того, что мы не понимаем духа и смысла Писания. Потому появились вот такие объяснения, потому появилась такая вера, потому вот отсюда и немощь, и болезни, старость и смерть. Мы должны по-другому посмотреть на эти же самые стихи и понять, что сила для исцеления нашего организма от какой-то болезни. И Бог в состоянии, и Бог с радостью сотворит исцеление человека от греха, при условии. Включи механизм жизни вечной внутри себя. Как? Раскайся, примирись, приобрети мир, полюби того человека, которого ты не налюбил, которого ты не полюбил, или которого разлюбил. И пока ты не примиришься, пока ты не выздоровеешь душою, твое тело не будет здоровым. И Бог как говорит, и я ничего тебе не помогу, потому что если я тебя исцелю, а твоя душа не исцелилась, то ты поймешь, что ты правильно делаешь, и твоя жизненная позиция верна. А это гибельная позиция. Плохо кончится для жизнь этого человека, если я его исцелю, а он будет при этом жить во грехах. Нет, сначала здоровье души, потом здоровье тела. Наоборот, не бывает. Это особенно, я думаю, важно будет тем, которые хотят исцелиться. Запомните, чудеса – это знамение для неверующих. Да, были исцеления, это если неверующий, для того, чтобы его привлечь, он пришел к Богу. Да, Бог не мог ему говорить, пока не раскаивайся, он даже не знает, в чем раскаиваться и насколько и как. Поэтому чудо происходило с неверующими людьми. Я имею в виду типа исцеления, да? Для верующих пророчество. Вот то, о чем мы с вами сейчас читали, это, заметьте, прорекание. Я не считаю себя там пророком, я просто говорю, пророчество, способность прорекать вот те мысли, которые вот есть в Писании. Вы видите, понимать смысл этих слов. Вот это есть пророчество, вот это то, что прорекается для того, чтобы мы поняли, и почему мы болеем, и почему мы стареем и немощны, и почему умираем. И почему или по какой причине мы можем с вами исцелиться. Для верующего это вопрос номер один. Если не просит, кто от сердца, от всего сердца без малейшего остатка неприязни. Не раскается кто так, да? Ни о каком исцелении быть и речи не может. Я на этом заканчиваю наше общение сегодняшнее. Всего хорошего. Размышляйте, читайте, думайте и делайте выводы. Особенно делайте выводы. Я бы даже посоветовал сделать себе такую надпись, да? Где-то, где вы чаще всего сидите, наверное, над компьютером или за компьютером, или на рабочем столе, чтобы это... Ну, плавала такая надпись была на рабочем столе, да? Обижаешься? Ты включил механизм смерти. Хочешь быстрее умереть? Больше обижайся. Хочешь дольше прожить? Хочешь здоровее быть? Борись. Борись и не потакай, и не оправдывай свой грех. Всего хорошего вам.